здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Вот и еще одна неделька прошла. Слава тебе, Господи, обычная неделя. Потому что по части особенных нам в последнее время наливают что-то густовато. А тут рядовая пятидневка. Текущие подлости, обычные глупости, бытовые радости. Вот только своровать в этот раз затеяли крупнее обычного. С этого, пожалуй, и начнем. Приближается к смысловому финалу дело ЮКОСа. То есть юридически там еще конь не валялся, середины процесса не видно. Но при чем тут вообще юриспруденция? Дело-то придумано не для торжества законности. Уж что там отродясь не было, так это законности. Ради другого все начиналось. Или забыли. Правильно, ради блага народа, обворованного олигархами. Не будучи формалистами, кремлевские ребята пустили на дрова всяческую законность и правила приличия, чтобы, как говорил классово близкий им Рогозин, вернуть народу богатство Родины. Ну вот, на минувшей неделе и начали возвращать. Правда, вернули Родине почему-то в полтора раза меньше, чем взяли себе.
Представитель Минюста заявил в минувший вторник, что компания «Юганскнефтегаз», выбранная для продажи с целью гарантированного погашение налоговой задолженности ЮКОСа перед бюджетом, оценена в 10,5 миллиардов долларов. Ранее со ссылкой на немецкий инвестиционный банк называлась цена 16 миллиардов. Эксперты единодушно объяснили произошедшее снижение цены интересами будущих покупателей «Юганскнефтегаза» и их связью с кремлевской администрацией.
Ну да, разумеется. То есть, разумеется, 16 миллиардов долларов в кремлевской администрации пока что нет. Но зачем деньги, если есть талант и легкость манер? Вот кабы у руля нашего государства стояли какие-нибудь банальные и консервативные люди, вроде, допустим, датчан или разных прочих шведов. Они бы что сделали? Они бы, раз искомых денег в стране нет, нашли бы покупателя снаружи, устроили бы аукцион и продали бы товар по максимальной цене. А денежки лишние 6 миллиардов долларов в казну. Их бы за это их скучный бережливый народ похвалил, а там, глядишь, на очередных выборах зачлось бы. Интересно нам так жить? Ну вот и я говорю. Тоска это смертная, а не руководство. У нас, слава богу, другие расклады. Электорат дрессированный, угождать ему бережливостью только развращать понапрасну. А что начальство спионерило среди бела дня 6 миллиардов, никто толком и не хватился. А уж наш руководящий первый отдел точно не для того снимался всей стаей из родного города на Неве и перелетал поближе к закромам Родины, чтобы упускать такой случай. Тем более они же сами его и организовали. И вот когда уже все было в руках нашей кремлевской гоп-стоп-компании, нагадил тот самый Дрезденский инвестиционный банк. В минувшую среду он потребовал от Минюста России опубликовать их оценочный доклад полностью. У них, видите ли, репутация. Тут выяснилась неприятная вещь. Оказывается, сообщая об оценке «Юганскнефтегаза», Минюст сделал вид, что не понимает по-немецки и назвал цифру, упомянутую в том докладе, как цену при самом плохом сценарии развития событий в случае отзыва всех лицензий. Попавшись на легком подлоге, Минюст не стал юлить и выкручиваться, а просто и честно заявил, что комментариев не дает. Ну, типа, а пошли бы вы все. Вам, может, неловко за Минюст и родимую администрацию? Ну и зря. Поздно стесняться. Надо отбирать у ЮКСа лицензии и организовывать худший сценарий. Для начальства, желающего вернуть народу богатство Родины, устроить необходимое обрушение цены – фигня вопрос. Правда, господин Сечин? Господин Медведев, я правильно говорю? Готовность кремлевской администрации взвалить на себя не только ответственность за судьбы России, но и ее имущество – дивный пример для подражания. Этому примеру готовы последовать все люди доброй воли, но кто же им даст? Впрочем, в правительстве ответственности тоже не боятся и посильно взваливают на себя все, что плохо лежит. А на минувшей неделе стала реальностью и партийная нагрузка.
В среду депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли поправки к закону о правительстве, разрешающие министрам занимать в политических партиях руководящие должности. Как заявил председатель Комитета Госдумы России по конституционному законодательству Владимир Плигин, авторы законопроекта учли положительный опыт КПСС, которая пронизывала все общество, но, к сожалению, была единичной. Конец цитаты.
Положительный опыт КПСС мы помним. И чем он закончился, помним. А уж как она пронизывала, миллионы россиян не забудут по гроб жизни. И хотя той единичной КПСС населению хватило с лихвой, перспектива провести остаток жизни под вторичными единороссами приводит меня в восторг. Ведь посмотрите, какие цивилизованные люди произошли путем эволюции из этой самой КПСС. Ведь взяли и сами записали в законе, что министры не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах политической партии, членами которой они являются. Завтра же они всем парткомам разбегутся и прыгнут сами себе на горло ради счастья народа. Вот увидите. Впрочем, в связи с новым законом у министров, кажется, появилась одна действительно серьезная проблема.
Отвечая на вопрос, как министры будут тратить партийную зарплату, председатель Комитета Госдумы России по конституционному законодательству Плигин сказал, что касается денежных средств, то я думаю, что дополнительные деньги будут куда-то жертвовать. Конец цитаты.
О да. Ясно вижу мысленным взором очередь активистов «Единой России», желающих что-нибудь пожертвовать. Цирковой аттракцион «Цурюпа и сыновья». Голодные обмороки по просьбе населения. Занимайте места в партере. Тем временем уже месяц, с тех пор, как президент России объявил о грядущей реформе вертикали власти, по стране ширится соревнование за право прилепиться старыми пальцами к свежему древку.
Глава Комитета Совета Федерации по делам федерации и региональной политики Казаков заявил, что главы регионов должны назначаться непосредственно президентом России. По мнению сенатора Казакова, выборность губернаторов принесла горе и страдания нашей родине, и нет никакого смысла цепляться за эту выборность. Конец цитаты.
Много лет терпел сенатор Казаков горе и страдания нашей родины, сидя в Совете Федерации. И вот переполнилась душа этой мукой. Иов многопартийный, сколько ж в тебя народного горя вместилось? Не, надо еще накатить вискаря в каком-нибудь хорошем закрытом клубе с девочками, потому что иначе душа может народного горя не вынести. А такие тонкие души, как у сенатора Казакова, мы должны беречь. Впрочем, он такой чуткий не один. В прошлую пятницу целое госсобрание Башкирии предоставило в Госдуму законопроект, который даже по сравнению с путинскими предложениями сужает права местного самоуправления. То есть эта Анна Каренина уже бежит впереди паровоза, успевая заглядывать в глаза машинисту. Теперь несколько сладких слов об экономике.
На выборах президента России, состоявшихся в марте этого года, было сэкономлено 1,5 миллиарда рублей. Об этом на встрече с президентом в минувший понедельник доложил вице-премьер правительства Александр Жуков. Сэкономленные средства пойдут на помощь детям и ветеранам.
Вот дивная статья экономии. Выборы. И главное, покрепче связать это с социальной помощью. И связав таким тройным морским узлом, бросить в волны телеэфира. Сэкономили на выборах, отдали старикам и детям. Хорошо? А то. Какая мысль возникает следом у всякого советского человека? Правильно. Отменить их вообще, эти выборы, а все деньги старикам и детям. И пускай вечно будут у власти те, которые так любят стариков и детей. А у кого дети выросли, да ежели мужеского полу, то добро пожаловать в ряды. У родины как раз освободилась старая кирзы и наткалась свежих портянок. А время у нас теперь, слава тебе, Господи, практически прежнее, без демократических излишеств. С прошлой пятницы около станции московского метро наряды милиции и военные патрули уже отлавливали молодежь призывного возраста. Перед теми, кто попался, открылись хорошие перспективы.
В 2003 году в России покончили с собой 120 военнослужащих. С начала текущего года в вооруженных силах зафиксировано уже около 190 случаев самоубийств. Военный прокурор Александр Савенков заявил, что по результатам расследований примерно 60% случаев суицида среди военнослужащих связано с доведением до самоубийства. Министр обороны Сергей Иванов, в свою очередь, заявил, что для суицида среди военнослужащих, цитирую, нет ни социальной, ни какой-либо иной основы. Суицид, чем бы он ни объяснялся, есть явная недоработка командира. Конец цитаты.
Ну да. Мы в процессе возвращения родине этого первобытного священного долга теряем людей больше, чем Соединенные Штаты в Ираке. А социальной базы все нет и нет. Само как-то. Впрочем, насчет недоработки командиров... Это точно. С такими отцами-командирами, как Иванов, только и мечтаешь, как бы поскорей осиротеть. Уцелевшие мальчики в массовом порядке делают ноги уже из рядов.
По данным Комитета солдатских матерей Хабаровского края, за 1,5 года военные части, расположенные на территории Хабаровского края, самовольно оставили свыше 600 человек, что существенно расходится с официальными цифрами. Среди главных причин побегов – неуставные отношения и продажа солдат в рабство. По данным из того же источника, 90% молодых людей, призванных в армию с территории края, не имеют допуска к огнестрельному оружию из-за психологических отклонений.
Ну что же, Продажа в рабство – это лучшее, что на сегодняшний день может предложить Родина юношам с психологическими отклонениями. Тем более у нее ведь у самой Родины нашей, военизированной, случаются сезонные обострения – весенние и осенние – наступают по приказу главнокомандующего. Тему священного долга разовьет мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
«Страна во власти потрясений, народ устал от опасений, печаль застыла на челе». Но наступил призыв осенний, а значит, жив военный гений, и снова русский Марс в седле. Рос веселится и ликует, хотя зигзится и кукует, пессимистический прогноз, но тот, кто в жизни не рискует и только мирных нег взыскует, скорее сука, чем матрос. Зажавший меч в могучей длани, спешит герой на поле брани, роднёю под руки влеком туда, к вратам военкомата, где цвета спелого томата его встречает военком. Вот я в ЗАБО служил когда-то, и доложу я вам, ребята, там каждый первый был герой. Возьмем хотя бы замполита, он залпом выпить мог пол-литра, слегка занюхав кобурой. Полковник наш, рожденный хватом, эстетом был и меценатом, не чуждым женской красоте. Взяв 9 взяток на мизере, он крест поставил на карьере и умер в полной нищете. Я вспоминаю эти годы, лишения трудностей, невзгоды, друзей прекрасных имена, как ощущал я всей спиною, что в полный рост стоит за мною моя огромная страна. Сортир зубной щеткой драя, по стойке смирно замирая, я вырос, возмужал, окреп, но стоя Родины на страже на торт, не променял бы даже ее политый потом хлеб. Я ей по жизни гроб обязан, я с ней суровой нитью связан до полного скончания дней. Она зовет меня к ответу. А где ответ? Ответа нету. Одни вопросы только к ней.
Но вернемся, так сказать, в гражданское общество. В нем происходят удивительные вещи. Иногда в самых неожиданных местах и людях пробуждается нездешняя отвага. Просто даже не знаешь, что и подумать.
Выступая на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы за год, глава Комитета по информационной политике Госдумы Валерий Комиссаров заявил, главная задача комитета – быть надежным фильтром на пути некоторых политических сил, которые пытаются ввести цензуру в нашей стране и ограничить свободу слова. По словам Комиссарова, эти силы хотели бы порулить СМИ и поставить их на колени. Конец цитаты.
Как было сказано у Жванецкого, не говорите загадками, вы меня изводите. Что это за загадочные политические силы, Валерий? Это кто же у нас такая бяка, которая хочет порулить СМИ и поставить их на колени? О, драгоценнейшие членов партии «Единая Россия», срочно назовите хоть одну фамилию. Не то у досужей публики может сложиться ощущение, что вы просто болтаете по обыкновению. Но мы-то с вами знаем, Валерий, что это не так, что вы человек большой принципиальности и личного мужа. Вы с вашим думским комитетом вступили в бескомпромиссную борьбу за свободу слова. И имена злодеев, которые мечтают поставить наши СМИ на колени, назовете в самое ближайшее время, правда? А то давайте хором. 3-4. Свобода слова таким образом находится под надежной защитой Комиссарова и его комитета. Но это полбеды. Не снижаются обороты и у борьбы с террором.
Газета «Коммерсант» сообщает о новых инициативах московских властей в области охраны порядка. К тотальной слежке за горожанами подключены члены домовых комитетов. Как объяснили в правительстве Москвы, старшие по подъездам доносят как-то неохотно и даже спустя рукава. Необходим элемент здорового соперничества. Как рассказала газете член совета домкома по улице Короленко Галина Кирюхина, в ее поле зрения попали кавказцы, гастарбайтеры, иностранцы и наркоманы. Госпожа Кирюхина уже пресекла оргию во втором подъезде и сообщила в УВД «Сокольники» о крайне подозрительном человеке. Он ошивался у дома, я попросила его предъявить документы, и точно оказался из Назрани. Конец цитаты.
Развитие событий в области домового правоохранения, как и о многом другом, честно расскажут газеты 2014 года, предоставленные нам агентством на голубом глазу.
О героизме рядовых граждан сообщает газета «Диверсия» в статье «Пока весь город спал». Ольга Петровна Синицына, член семейного комитета квартиры 215, обратила внимание на двух мужчин, распивающих спиртные напитки на никем не охраняемой кухне. Особенно подозрительным ей показалось то, что один из них был ее мужем. Ольга Петровна потребовала у мужа документы, и здесь ее ожидала настоящая удача. Выяснилось, что ее муж Гиви Зурабович Георгадзе является лицом кавказской национальности. В Нижнем Тагиле открылась ежегодная выставка вооружений, пишет газета «Контрактная звезда». На выставке представлены новейшие образцы снаряжения и военной техники, созданные с учетом психического состояния рядового состава российской армии. Это самонаводящиеся сапоги, гимнастерка с удобными длинными рукавами, легко завязывающимися на спине, резиновая граната без кольца и травмобезопасный поролоновый автомат «Кукушникова». В Госдуме прошло первое чтение бюджета 2015, сообщает комиссар Дейли. 60% поступлений в бюджет будущего года обеспечат деньги, сэкономленные в результате отмены выборов всех уровней. Оставшуюся часть доходной части бюджета государство получит в результате продажи части акций государственной компании «Минюст Нефтегаз». На торги будет выставлено основное добывающее предприятие Минюста – «Басманный суд», приносящее владельцам свыше 15 миллиардов долларов в год. В ближайшую субботу у достигших половой зрелости россиян состоится ежегодная свадьба, напоминает газета «Брачные известия». Каждому из женихов на утверждение будет представлена кандидатура невесты, предложенная президентом России. Газета напоминает, что по закону о выборах жених, отклонивший кандидатуру невесты, предложенной президентом России, поступает в распоряжение местного отделения милиции.
Мы вернемся в текущую реальность. Мы тут давеча в футбол играли с Португалией. Строго говоря, в футбол играла Португалия, а мы, судя по счету, играли на бильярде из большого бадуна. Но не в поражении суть, а в его последующем анализе. Анализ получился как в случае с Чечней, то есть необыкновенной глубины. А получился он как с Чечней, потому что руководящие головы, в принципе, те же. Член Политсовета Единой России и по совместительству тренер сборной товарищ Ярцев первым делом обвинил футболистов в отсутствии патриотизма. О, на этом северокорейском пути мы стоим давно. Некто Романцев, тоже тренер и член всяческих политсоветов, помнится, просил Путина поскорее дать игрокам слова гимна, а то все перед игрой поют, а наши стоят мычат. Дали им слова, заодно с этой нечеловеческой музыкой. И перед чемпионатом мира сборная все это выучила, о чем перед первой игрой россиянам торжественно сообщил комментатор Виктор Гусев. Помогло сильнейшим образом. Ну, вы помните, аж Тунис обыграли. Но вернемся к анализу португальских радостей.
В интервью агентству РИА Новости заместитель генерального директора Российского футбольного союза Виктор Груздев, комментируя крупное поражение нашей сборной, сказал, что все удары соперников россиян попадали в углы ворот и были забиты с большой долей везения. Случилось футбольное чудо. Конец цитаты.
Ну да, мы же так не договаривались, чтобы попадать в углы ворот, правда? Ну вот. Вторую половину анализа прямо во время матча произвел все тот же комментатор Гусев. И причину неудачи нашел, цитирую дословно, «неожиданная болезнь коряки». Ну, короче, если бы они не попадали в углы ворот, а у нас на поле бы вышел коряка, мы бы этих португалов вообще порвали, как тузик грелку. Ну ничего, у нас впереди Лихтенштейн. Если коряка выздоровеет, мы им покажем, кто в доме хозяин. Слава богу, хоть в футболе все неплохо складывается. Счастья вам!
Объяснений вечной лажи мы искать не станем даже.
Спишем оптом наши пяки на отсутствие коряки.
Всяких самоуправленцев хватит к власти приучать.
Назначенцы назначенцев назначают назначать.
Сам ты понял, что спел, нет? Сколько бы ни стоил баррель, кого надо, додолбали.
Не тягаться Юкосу с Алексом и Юстасом.
После выборов Россия миллиардик накосила.
Сколько скосит Беларусь, даже думать не берусь.
американец с паранойей, а другой обычный псих.
Что-то слышится родное в диких песнях призывных.
Мимо тещиного дома я без шуток не хожу.
Моя теща член домкома, ей прописку покажу.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».